причиной безумных поступков, которые творили беззаконники, является мать всех грехов – гордость. А ей предшествует тщеславие. И у нас, сколько мы говорим о гордости, сколько говорим о тщеславии, на повестку оказывается, что мало себе кто представляет, что такое тщеславие на самом деле. Что такое гордость на самом деле. А еще страшнее, что большинство не видит в себе ни тщеславия, ни гордости. Так вот, мы с вами поговорим о тщеславии, чтобы у нас с вами хоть немного открылись глаза на этот порог, на этот грех. Святые указывают, тщеславие и гордость, между этими страстями такое же различие, какое между отроком и мужчиной, между пшеницей и хлебом, ибо тщеславие есть начало, а гордость – конец. Итак, отрок вырастает в мужчину, пшеница превращается в хлеб. Точно так же тщеславие перерастает в гордость. То есть, если мы с вами не научимся распознавать тщеславие, если мы с ним не начнем бороться, то оно постоянно будет поражать гордость. Один из самых губительных грехов. Одна из самых губительных страстей. Итак, о нечестивом возношении. О всем начале и исполнении всех страстей. Все страсти начинаются у нас с вами с тщеславия. Тщеславие по виду своему есть изменение естества, развращение нравов. А по качеству оно есть расточение трудов, потеря потов. Почему расточение трудов и потеря потов? Тщеславие. Вот человек трудился над чем-то, над какой-то добродетелью, над щедростью, над постом, но потом начал этим тщеславиться и таким образом теряет всякую награду за свой труд, потому что от тщеславного отходит всякая благодать Божья. Еще раз, что такое тщеславие? Тщетная слава, то есть напрасная, незаслуженная слава. То есть это та слава, которую человек сам себе присваивает. Так вот, по качеству оно есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, исчадие неверия, предтеча гордости, муравей на гумне, который... хотя и мал, однако расхищает всякий труд и плод. Итак, смотрите, тщеславие похищает все, что мы с вами пытаемся здесь заработать каким-то образом, и заработанное переправить в Царствие Небесное, чтобы награда за наши труды вот здесь, за бдение, за молитву, за посты, за братолюбие, за все, что нам заповедал Господь творить, чему учиться, в чем трудиться, вот за все наши труды награда идет на небо и нас там дожидается, конечно, того, кто хочет ее на небе получить, а не здесь, на земле. Но что происходит? Вот человек, он действительно сделал чего-то много. И вот враг ему внушает тщеславную мысль. И он хочет получить славу здесь, от людей, чтобы его похвалили. И похвалят. Дьявол устроит, похвалят. И поскольку он ждал и желал этой похвалы, он ее уже здесь получил, в Царстве Небесном. Ничего не получит. То есть похитила тщеславие, похитила всякую награду, погубила весь пот и кровь, которые человек положил для того, чтобы стяжать что-то доброе для спасения своей души. Мы же с вами не только ждем похвалы от других, но если нас не хвалят, мы начинаем хвалить себя внутри, сами. Какой я молодец, столько наделал, перестирал и перегладил. И начинаем внутри превозноситься и тщеславиться, и таким образом теряем всякую награду. Так вот, святые отцы указывают, что дух отчаяния веселится, видя множество грехов. Вот когда мы начинаем видеть множество грехов, то тут к нам зачастую подходит дух отчаяния и говорит, ну вот, видишь, никогда не справишься. Грешником родился, ты им и помрешь. То есть начинает внушать уныние и отчаяние, когда человек неправильно смотрит на свои грехи. Ведь мы с какой целью усматриваем свои грехи? Для того, чтобы в них исправиться, только с этой целью, но не для того, чтобы в них колупаться. Вы знаете, греховная язва. Как правильно? Врачевать ее или в ней колупаться перстом? Вы знаете, болячка у человека гнойная. Он вместо того, чтобы делать примочку, припарку, промывать, смазывать, он берет в ней, колупает и говорит, ой, как болит, ой, как болит, ой, какой я несчастный. Ну, правильно он поступает. Вот зачастую у нас христиане православные так и поступают. Есть такой грех саможаления. Вот он вынуждает копаться в своей болячке, ее теребить постоянно, и от этого, очевидно, получать какое-то наслаждение. Иначе чего бы копался? Иначе бы он покаянием приложил примочку, припарку, и прижег бы этот грех причастием, тем невещественным огнем, который мы получаем вместе с телом и кровью Христа. И исцелился бы. Так вот, святые говорят, что дух отчаяния веселится, видя множество грехов. А дух тщеславия, когда видит умножение добродетелей. Ибо дверь отчаяния множество язв, а дверь духу тщеславия изобилие трудов. Так что спрашивается? Не трудиться много, если духу тщеславия дверь изобилие трудов. То есть тот, кто много трудится, открывает дверь для тщеславия. Нет. Смотрите, как сказано. Веселится дух тщеславия, когда видит умножение добродетелей. Когда видит множество своих трудов. Что значит видит? Вот человек, христианин, который не подвержен духу тщеславия, он делает добрые дела и не замечает вообще, что он их делает. Для него делать добрые дела, то есть развивать в себе и совершенствовать добродетели с Божьей помощью, это все равно как дышать. Но вот мы же когда дышим, не задумываемся, правильно? Дышим себе и дышим. И не гордимся этим. Как гордятся некоторые язычники, гордятся даже тем, что они дышат, улыбку вызывают. Да, но ведь на самом деле те, кто занимается йогой, они же гордятся тем, что они дышат. Они дыхание поделили на нижнее, среднее, верхнее. Они этим упражняются, и уже они говорят, мы даже дышим не так, как прочие. Они даже и же этим начинают тщеславиться. Вот так и мы с вами, когда начинаем видеть все добрые дела, которые мы совершаем. Что значит видеть? А бес нам указывает, смотри, ты молодец, через помощь. И тут сделала, и там сделала, и тут уже, ты уже смотри, уже постница, уже молитвенница, уже катехизмы читаешь. И мы начинаем видеть. И открываем дверь для духа тщеславия. А нам бы вооружиться против этого заповедью Божию, который сказал, если сделаете что-нибудь должное, говорите, Я есть раб, ничего не стоящий, потому что делал только то, что должен делать. Забываем мы с вами про это. И начинаем себе медали навешивать на грудь за наши доблести. Так вот, поведал Авва Евстафий о себе следующее. Живя в миру, я никогда не вкушал пищи до захода солнца. Книга не выходила из рук моих, имеется в виду богослужебные книги. По средам и пятницам я раздавал милостыню нищим. Когда начинался звон, я спешил в церковь, и никто прежде меня не приходил в нее. Когда я выходил из церкви, то приглашал с собой убогих в мой дом, и они разделяли со мной трапезу. Когда я стоял в церкви на всеночном бдении, ни разу не вздремнул и признавал себя великим подвижником. Все прославляли и почитали меня. Затем ушел в скит к Авве Иоанну. Он постриг меня в монашество. Все, видя меня особенно усердным в церкви, отдавали мне почтение. Провел я в ските 5 месяцев и начал меня беспокоить блудный бес, принося воспоминания не только о моей жене, но и о рабынях, которых я имел в своем доме. Не было мне отдыха от брани ни на час. На святого старца я смотрел как на дьявола, а его слова казались мне уязвляющими стрелами. Когда я стоял в церкви на бдении, то не мог открыть глаз от сна, так что не раз приходил в отчаяние. Борол меня и без чревообъедения, так что я часто крал остатки хлеба, ел и пил тайно. Помышления меня расположили выйти и бежать из скита, поселиться в городе, где меня никто не знает, там предаться любодеянию или жениться. Старец, видя перемену в моем лице, ежедневно увещал меня: «Сын мой, лукавые помыслы нападают на тебя и смущают твою душу, а ты не исповедуешь их мне». Но я отвечал: «Отец, у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о своих грехах и скорблю о них». Однажды я увидел во сне, что нахожусь в Александрии, прихожу поклониться апостолу Марку. Внезапно встретило меня множество эфиопов. Обвязали змеями по рукам и ногам, на шее и по поясу. Потом привели женщин и эфиоплянок, которых я имел некогда в доме моем. И они начали меня целовать и плевать мне в лицо. Нестерпимым для меня был их смрад. Змеи начали кусать меня. Эфиопы отворили мои уста и влагали в них огненной ложкой нечто, говоря: «Ешь и насытися». Также приносили чашу и напоили горящей смолой серой. После этого они начали меня бить огненным железом, говоря: «Отведем его в город Эдес и там надругаемся над ним». Находясь в таком бедствии, я увидел 2 светоносных мужей. Они выходили из церкви святого Марка. Эфиопы, увидев их, убежали. А я начал взывать к ним: «Помилуйте меня». Они спросили: «Что случилось?» Я рассказал. Один из светоносных мужей сказал: «И это хорошо сделали. С тобой следует поступить еще и хуже. Никто не может разрешить тебя от этих уз, кроме Аввы Иоанна, с которым ты живешь и от которого ты отлучен своим неверием». Встав, я поспешил к старцу и рассказал все виденное. Старец сказал мне: Эфиопы – суть бесы, змеи – скверные помыслы, огненная змея – брань блудного беса. Женщины и эфиоплянки – суть помышления лукавые, обольщающие и вместе губящие тебя. Снедающая тебя змея есть злоречие. Огненная лжица – суть бесы осуждения. Чаша, которой поили тебя, есть твое душевное расположение, происшедшее от приятных лукавых помыслов и то отвращение, которое ты ощущал ко мне и братьям. Смолой и серой означают тот хлеб и та вода, которые ты ел и пил украдкой тайно. Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершал в мире, смешаны были с возношением и гордостью. Твои бдения, твое пощение, твое неопустительное хождение в церковь, милостыни, все это делалось под влиянием похвалы человеческой. По этой причине и дьявол не хотел на тебя нападать. Ныне же, увидев, что ты вооружился на него, и он восстал на тебя. На будущее, когда ощущишь в себе смущение, бурю от лукавых помыслов, скажи об этом мне. И уповай на Бога, чтобы помог тебе, как помог многим. Вот то, что было сейчас сказано святым отцом о своей жизни, касается многих из нас, которые ходят в храм, постятся, молятся. Некоторые каждый день ходят в храм. Но вот как раз вот этот дух тщеславия, гордости, самомнения, он порой питает вот эти вот подвиги. И они оказываются тщетные. Даже бес не нападает. Почему? А что ему нападать на человека, который у него в руке? Вот нам бы с вами заглянуть в свою душу, в свое сердце, взвесить свои поступки и задать себе вопрос. Отчиславлюсь я тем, что пощусь, молюсь, хожу в храм, раздаю милостыню, если не от других похвалы ради, так чтоб себя похвалить. Ведь помним, как мы отвечаем, когда нас за что-то благодарят. Далее милостыню нам говорит, ой, спасибо. А мы отвечаем, во славу Божию. То есть не для своей славы я тебе дал. Не для того, чтобы ты меня тут отблагодарил и расхваливал, а чтобы славу Божию явить. Ведь по своей сути мы отдаем не свое. Бог нам эти деньги дал. И Он нашей рукой дает нищему. Но смотрите, какой Он милостивый. Он же эту милостыню сам и принимает, и нас еще и награждает за то, что мы дали эту милостыню, как самому Христу. И Он сам и принимает ее, как сам принял. Вот какой у нас милосердный Господь. Сам дал и сам еще и наградил. Святой Иоанн Весточник учит, наблюдай и увидишь, что непотребное тщеславие до самого гроба украшается одеждами, благовониями, многочисленную прислугою, ароматами. Но сюда можно добавить еще и краской. Итак, до самой смерти украшается, а некоторые и по смерти в морге их разрисовывают, украшают. И в гробу лежит украшенное тщеславием. Не виноват, что его в морге покрасили? Если бы человек жил благочестиво, и все родственники знали, что его тошнит от тщеславия и от тех предметов, которые тщеславие вызывают, от краски, от духов, то ни один родственник бы не дерзнул на то, чтобы этого человека умершего покрасили в морге. Я знаю случаи, когда говорили, ни в коем случае не красьте и не красили. Один раз привезли накрашенную, так родственники взяли платки и обтерли. Ну, понятно, что все равно виноват тот, кто лежит в гробу. Потому что если человек красился и не относился к краске отрицательно, то и потом его накрасят бесы руками тех, кто облачает в морге. Еще раз. Видите, что говорит святой Иоанн Крестящий? Что тщеславие до самого гроба украшает себя одеждами. Значит, знаешь, что, не одеваться, что ли? Так что, вообще, что ли, не одеваться теперь? Нет, одеваться надо. Но не украшать себя одеждами. Одеваться, но не украшать. Чувствуем разницу? Значит, скромно одеваться. Ведь те, кто украшают себя, они одеваются вызывающе, чтобы на них обратили внимание, чтобы шапочка такая, как ни у кого, а то пол Риги в такой ходит, понятно, чтобы юбочка, кофточка и так далее, чтобы шла и все на нее смотрели. Вот такое подсознание, высказанное в действии, когда человек покупает вещи или заказывает на пошив, вот оно как раз и выставляет на показ вот этот грех – украшаться одеждами. Вот посмотрите на обувь. Носочек остренький, носочек обрубленький, носочек квадратненький, носочек… Понятно. Уже не важно, давит или нет. Главное, чтобы был носочек модненький. А то, что он мозоли потом на всю жизнь, не знает, как с ними расстаться. Особенно по молодости. Так вот, мы с вами должны сами перевоспитываться и молодежь нашу воспитывать в скромности, чтобы не старались привлечь внимание других одеждой, внешним видом и прочим. Чем сказал Иоанн Златоуст себя украсить? Он сказал, не украшайте себя ни плетением волос, ни нарядами. Украсьте себя целомудрием, смиренномудрием, тем, чем блудница себя украсить не может. Если мы захотим нарядиться, они лучше нарядятся. Они профессионалки. А вот целомудрия, смиренномудрия у них нет, они хамки. Вот если мы научим своих детей, внуков себя этим украшать, они не погибнут в этой брани на земле. Тщеславие радуется о всех добродетелях, говорит Иоанн Крестящий. Например, тщеславлюсь, когда пощусь. Но и когда нарушаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Вот тут, когда читаем, тщеславлюсь, когда нарушаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание. Это имеется в виду не наш с вами пост, среда и пятницу. Среду и пятницу они не нарушали. Вот когда святой говорит, что нарушал пост ради любви, что это значит? Вот когда к нему приходили гости, то он вместе с ними вкушал, таким образом нарушая свой пост, свой. То есть были святые, которые кушали, скажем, раз в неделю по одной просфоре, только в воскресенье. Были, которые постились весь день, кушая три маслины вечером. Были такие, которые по просфоре в день, и то вечером, после захода солнца. Вот это у них пост. У них пост был постоянный и абсолютный. И когда вдруг гости к нему приходили, он доставал сухари, наливал воду, подсаливал ее, и вместе с друзьями они окунали это сухари в воду и кушали. Таким образом, он нарушал свой пост, чтобы друзья думали, что он всегда так ест. И чтобы скрыть от друзей, что он только после захода солнца и только три маслины ест. Чтобы никто не знал. Вот он себя так вел. Но даже когда так поступал, чтобы скрыть от людей постническую жизнь, и тут тщеславился тем, что вот как я мудро поступил. Надо же, теперь никто не знает, что я постник. То есть, видим как, брат, если не с одной стороны, то с другой стороны подходит с тем, чтобы нас ввергнуть в грех тщеславия. Побеждаюсь тщеславием, одевшись в хорошие одежды, но и в худые одеваюсь, так же тщеславлюсь. Ведь на самом деле так. Оделись роскошно, все на нас смотрят, как здорово. Даже походка у человека меняется. Вот как оденется она вся из себя. Она даже идет по-другому. Она на людей по-другому смотрит. А некоторые откровенно так и говорят. Я, говорит, даже дверь смело открываю, куда хочешь, когда я в макияже. А без макияжа я никуда зайти не могу. То есть, когда она не накрашенная, она такая вся серая мышка, а тут она смелая. Так вот, оделись, тщеславимся. Но вдруг одели, решили, все, оделись скромно. Юбка до пола, платочек на голове. И начинают тщеславиться. Мы не такие. Все там это, смотри, раскрашенное идет, обстриженное, да? А мы с вами уже. Все. То есть враг, если не с одной стороны, то с другой начинает. Хвост вытащишь, нос завязнет. Нос вытащишь, хвост дам. Стану говорить, побеждаю с тщеславием. Замолчу, опять им победился. То есть начинаем говорить, и начинаем числаться, как мы умно говорим. Мы уже столько с вами знаем, но что там те, которые не ходят к нему духовные? А мы как скажем, так понятно. Кстати, мы о молчании с вами еще поговорим. Будет у нас отдельное занятие по поводу многословия и молчания. Так вот, начинаем вдруг мудро молчать. Вот они все пустословят, простословят, а мы молча стоим. А мы ни слова. И опять начинаем возноситься. То есть враг не с одной стороны, так с другой. Тщеславный человек есть идолопоклонник. Вот считая себя христианином, вдруг оказываешься идолопоклонником. Хотя называется верующим. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. Ради них красятся. Ради них наряжаются. Ради людей. Что, для Бога, что ли? Вот в Константинополе были два брата, очень набожные, и много постились. Один из них стал иноком. Его навестил брат, оставшийся в миру. И он увидел, что брат, который инок, вдруг кушает пищу в 9 часу. И он им говорит: брат, в миру ты не вкушал пищи до захода солнца. А тот отвечает ему: это правда, брат, но в миру я насыщался через уши, питался пустой людской славой. Так вот, эта слава и похвалы немало питали меня и облегчали труды подвижничества. Обратим внимание, что многое мы делаем по тщеславию не из угождения Богу, а по тщеславию. Вот она в церковь ходит, вот она постится, вот она молится. И если не со стороны, то внутри через помыслы похвала идет. Сами себя хвалим. А на самом деле не сами себя, бес внушает, мы принимаем эти похвалы. А вот как только во славу Божию, вот тут у нас на пути к подвигам подножка. Вот уже тогда и тяжело поститься, и в храм не добраться, и с постели себя утром выскрябываешь. Пост тщеславного остается без награды. И молитва бесплодна, не приносит плода молитва, нет спасения нам. Ибо то и другое он делает для похвалы человеческой. Сам себе причиняет двойной вред. Первый, что изнуряет тело, а второй, что не получает за это награды. И трудился, и мозоли на коленках от земных поклонов, и награды нету. С одной стороны, похвалы губительно приумножают тщеславие, а с другой, затронутые тщеславые умаляют любовь к людям. Вот попробуй наш трон, попробуй задень нас. У нас вот это тщеславие, оно воспаленное. Пальцем только дотронься, оно кричит уже. Попробуй нам слово скажи. В храме говорят: что ты меня учишь, я 30 лет хожу сюда. Вот слышали сегодня в докладе, было сказано, что галилеяне были суеверные по невежеству, а иудеи по гордости. Вот тут мы себя должны были увидеть. Суеверные безбожники, те, кто в храм не ходит. Вот они, как те галилеяне, по невежеству суеверные. Во что только не верят. А вот те, кто ходит в храм, вот тут по гордости. Тут такое суеверие, тут изрядное суеверие. Говорит, свечку левой рукой ставить нельзя. Это те, кто 30 лет ходят в храм. И попробуй ей скажи, что ты что, откуда ты, где такое правило? Все, всегда так делали. И человек, находясь в храме, не подойдет к священнику, не спросит, можно левой или правой. Нет, вот та, которая чистит этот подсвечник, она же и утверждает. Она же в халатике там стоит, в платочке в беленьком, и все, она уже катехизатор. Левой рукой не ставь. Вот это как раз иудеи по гордости. Уже говорят, в день усекновения главы Иоанна Предтечи ничего круглого резать нельзя, ни капусту, ни круглый хлеб каравай. Все, смертный грех. Понятно? Это в храме. Это не те, кто с улицы пришли новенькие. Нет, те, как слепые котята в этом храме, от стенки до стенки, от иконы до иконы. Это, говорят, те, кто 30 лет там. Это вот как раз суеверие по гордости, оно сквозит. От чего? Порождение тщеславия. Помним, мы с вами проходили грех самомнения и мнения. Вот это состояние бесовской прелести, мнение, я знаю. Вот она от другой бабушки слышала, нет священника. Священник ни одного бы язык не повернулся такое сказать. Она услышала, она уверовала, и она уже знает. И она тщеславится. Мало того, она, стоя у этого подсвечника, считает, что она имеет право поучать, не имея на то благословения настоятеля или служащего священника. Никто в храме без благословения настоятеля не имеет права поучать. А у нас сплошное. Катехизация идет. В кавычках. Опять причина. Тщеславие. Я 30 лет. Святой Иоанн Лесточник учит. Не тот показывает смирномудрие, кто охуждает сам себя. Ибо кто не стерпит поношение от себя самого. А? Вот как называется грех? Невинословие, помним, да? Когда человек говорит, ой, я такой грешный, ленивый, я ничего не могу, да? То есть от себя поношение мы запросто переносим. Что хочешь на себя можем сказать? Но попробуй со стороны это перенести. Так вот, не тот показывает смиренномудрие, кто охуждает сам себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. Заглянем в свои сердца, переберем свои жизненные поступки. Ну-ка, сколько раз, когда нас в глаза укоряли, осуждали, или за глаза, или нам передавали, что про тебя сказал то и то. Ну-ка, как мы переносили? Как мы любили крепко тех, кто к нам так относился? Вот кто нас укорял, осуждал, а? Крепко мы любили. Ну вот, а теперь поменяем акценты. Отныне, как только прозвучит укор в наш адрес, тут же себе стоп, а не умалил я любви к этому человеку. Если хоть малейшая тень надвинулась на эту любовь, скажу, Господи, помилуй, Господи, прости меня, что ж я забыл урок, урок самоукорения? Что ж я забыл, что я обещал тебе, что буду считать себя достойным всякого поругания, достойным всякого укорения, что я на самом деле это заслужил и таковым являюсь. Не перед людьми, когда выставляю себя, говорю о себе, что я ленивый и прочее, а внутри себя считаю достойным себя всякого поругания, всякого укора. А если достоин, ну какая вина в том, что про меня сказали правду? Потому что я забыл, кто я есть на самом деле. И вот небо благодетель для моего спасения не напомнил. Надо в ноги ему поклониться еще. Помним мы об этом? Еще раз хочу напомнить. Вот выйдем из этого класса, и предоставится такая возможность полюбить того, кто вот прямо за порогом вот там проявит к нам благодеяние и укорит, и упрекнет, и обругает. Запомним, что тот, кто после укора не умещает любви к ближнему, тот есть смиренномудрый. Только тот. Так вот, как же спасаться нам с вами? Если мы усердно хотим угождать Царю Небесному, то без сомнения и славы небесной вкусим. А вкусивший ее будет презирать всякую земную славу. Итак, запомнили, да? Значит, угождать Богу. Угождая человеку, угождать Богу. То есть мы говорим, а славу Божию делаю. Это я как для тебя, Господи, сейчас сотворил этому человеку. Это я как тебе, Господи, дал этому человеку. Вот один подвижник рассказал. Когда я сидел в собрании братьев, без тщеславия и без гордости пришли и сели при мне. Вот этот подвижник, он был прозорливец.
И вот он однажды пришел в собрание братьев и увидел, что два беса зашли, один справа, другой слева сел. И без тщеславия толкнул меня в бок, побуждая меня рассказать о каком-нибудь моем видении или делании, которое я совершил в пустыне. Но как только я успел отразить его, сказав, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Это из псалма строчка. Вот насколько полезно читать псалты. Вот какая благодать тем, кто читает кафизмы за умерших. Вот какая благодать тем, кто участвует в нашей двадцатке. Для тех, кто недавно прибыл, хочу напомнить, что у нас есть 20 человек, которые подвязаются на то, когда умирает член Нивы Духовной или его близкий родственник, мать, отец, брат, сестра, муж, жена, то 20 человек читают кафизму, то есть каждый по кафизме, и в день прочитывается вся псалтырь за умершего. Так вот, какая великая польза чтения этой псалтыри? Во-первых, человек навыкает в этих молитвах молитв. Псалтырь – это молитва молитв. И как они потом спасают и оберегают? Достаточно вспомнить одну строчку, подходящую к какому-то случаю, и человек спасается. Вот когда священник облачается, на каждую вещь он читает специальную молитву. Одевает подризник с одной молитвой, епитрахиль с другой, пояс с третьей, набедренник с четвертой, филон с пятой. Потом с молитвой умывает руки. Так облачается священник. И был такой случай. Я облачился, вымыл руки и мою очки. Подходит отец диакон и говорит, батюшка, а какую вы молитву читаете на умовение очков? А я ему говорю, дай мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Это, конечно, было сходу сказано, но с тем, чтобы предупредить всякую насмешку. Потому что насмешка есть губительная вещь для души человека. Так вот, еще раз. Видим, святой одну строчку из псалтыри сказал, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая. Тотчас же, сидевший по левую сторону, говорит мне на ухо, то есть другой бес, говорит, благо же ты сотворил и стал велик, победив бесстыдную матерь мою. Вот он того беса назвал матерью. Тогда я, обратившись к нему, произнес слова, следующие по порядку после сказанного мною стиха. Да возвратятся обе стыдящиеся, глаголящими благо же, сотворил Еси. Опять из 39-го псалма произнес строчку. Итак, вот когда нам помыслы внушают, ах ты молодец, смотри, как приготовил вкусно. Ах ты молодец, чего ты столько не наделал и как не натворил. Будем помнить вот этот рассказ из жития святых, что это не наши собственные помыслы, что это бес сидит и на ухо шепчет, благо же ты сотворил. Вот тут же бы ему ответить, этому помыслу, да постыдятся те, кто говорят не на ухо, благо же. То есть это бесу сказать. Потом спросил того же отца, говорит святой Иоанн Лесточник, как тщеславие бывает матерью гордости? То есть без гордости сказал о бесе тщеславие, как о матери. Он сказал, благо же ты сотворил, победив бесстыдную матерь мою. То есть бес гордости, бес от тщеславия, назвал матерью. Как же так? Тщеславие бывает матерью гордости. Он отвечал, похвалы возвышают и надмевают душу. Когда же душа вознесется, тогда объемлет ее гордость, которая возводит до небес и низводит до бездны. Итак, похвалы приподняли человека. Человек начинает тщеславиться, и тут же порождается гордость. Тщеславие рождает гордость. Тщеславие – мать гордости. Она ее рождает в нашем сердце. Как только начинаем тщеславиться, все, жди чада, жди гордость. Вот помним, мы с вами проходили, что есть такое состояние прелести. Когда человеку уже не нужны человеческие похвалы, он сам внутри себя любуется собой, как я хорошо сказал, или что-то умею делать лучше других, или как я хорошо выгляжу. Вот это хорошо выгляжу, оно как заноза сидит во многих сердцах, и этим подогревается. Ой, как вы сегодня хорошо выглядите. Простите, а сколько вам лет? Ой, я бы никогда вам не дал. Понятно, откуда эти слова, эти чувства, эти помыслы? Понятно, кто их автор? Да, и мы становимся его слугами, когда участвуем во всех этих тщеславных пустословиях. Так вот, если человек находится в таком состоянии, когда его даже хвалить не надо, он сам себя внутри, ну, знает, чего он стоит, я знаю, чего я стою. Все, он там сам себе рассказал, значит, умно. Вот если даже желая спасти такого человека, кто-то ему делает замечание, то такой человек говорит, да это он по зависти сказал. Или да он в этом ничего не понимает. То есть даже это уже его не лечит. Невозможно гордый ум врачевать, а только Бог врачует. Святой Иоанн Лестничник учит, есть слава от Господа, ибо сказано в Писании, прославляющие мя прославлю. То есть те, кто меня прославляет, я прославлю. И есть слава, происходящая от дьявольского коварства. Ибо сказано, горе вам, когда добре рекут вам все человецы. Горе вам, когда вас хвалят все люди. Но как мы этого желаем? Как мы хотим, чтобы нас хвалили все? Всем нравится, как у нас это с детства там. Такая заноза торчит, и не выдернуть ее никак. Вот тут спрашивают, а что делать, когда тебя все хвалят? Ну, когда начинают все хвалить, сразу взмолиться Господу. Господи, прости, что ж я творю, а? Гибну я. Все хвалят меня. Значит, что-то не так. То есть, понятно, дурной признак, когда все начинают хвалить. А как внутри себя держать в этот момент? Один похвалил, второй похвалил, третий похвалил. Вспоминаем, как святые отцы учили на примере мертвых. Говорили, будь как мертвый. Мертвого, когда хвалят, что он делает? Молчит. Когда мертвого ругают, что он делает? Молчит. Не только языком молчать. Молчать сердцем. Молчать разумом, то есть не принимать этих похвал, а помнить, что это искушение от врага. Что вот это и есть слава, происходящая от дьявольского коварства. Дьявол научает всех окружающих хвалить. Для чего? Чтобы поднять нас до небес и опустить потом до ада. Явно познаешь первую, то есть славу от Господа, когда всячески будешь от нее отвращаться. И куда бы ни пошел, везде будешь скрывать свое жительство. То есть, если мы куда бы ни пошли, то есть имеется в виду, с кем бы мы ни встретились, будем скрывать свои добрые дела. Так ли это? Да как встретились, так только об этом и разговор. О своих добрых делах. Но для чего ведь мы рассказываем о своих добрых делах? Чтобы похвалу получить. Этот дьявол нас научает, чтобы мы тут же потеряли всякую награду на небесах за все проделанное. Рассказала соседке, подружке, похвалили, все. Тот, кто начнет хоть одну похвалу вот здесь принимать, он ее полюбит. И возненавидит похвалы от Бога. Он будет услаждаться этими похвалами, надмиваться. Поэтому мы всячески от всяких похвал здесь отказываемся. Даже когда нас того не желая хвалят. А ведь мы с вами все делаем для того, чтобы получить ее. С этой целью и рассказываем. С этой целью и на глазах у всех творим добрые дела, ту же милостыню и прочее. Вторую славу, то есть от дьявольского коварства, можешь узнать тогда, когда и малое что-либо делаешь для того, чтобы видели тебя все люди. Даже малое что-либо. Понятно? От дьявольского коварства. Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия, приключающимся бесчестием. Запомнили, как только нас начинают бесчестить, вот Господи, дай нам привести на память, что это Господь врачует наше тщеславие. Слава тебе, Господи! То есть любое бесчестие – это горькое лекарство, это хина на наше тщеславие, чтобы избавить нас от этой лихорадки тщеславной. Горькая хина, но лечит лихорадку. Горько бесчестие, но как хорошо лечит тщеславие. Конечно, тщеславие того, кто хочет его уврачевать. А другой и таблетки пьет горькие и исцеления не получает. Потому что выплевывает эти таблетки, не хочет пить, не хочет со смирением принимать бесчестие. Еще раз вспоминаем, как принимать легко бесчестие. Заранее считать себя достойным всякого бесчестия. Еще раз, тот, кто не настроит себя считать достойным всякого бесчестия, не сможет его перенести. Вот видите, сколько у нас с вами занятий, и как они все переплетаются. Одно поддерживает другое плечом. Без одного невозможно понять другое. Но когда в голове вот эти все понятия укладываются, созиждется крепкий фундамент для веры, для надежды на спасение и для любви. начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия. Итак, хранение уст и любление бесчестия. Не просто сгибаться под ударами бесчестия, а любить его. С любовью относиться. Слава тебе, Господи, лекарству. Тут же сразу вспоминаем сегодняшний урок. И тут же себя проверили. Ну-ка, а изменилось ли мое отношение к человеку, который меня бесчестил? А? Не стал ли я его меньше любить? Если себя на этом поймал, сразу в хартию записал. Записал злопамятство, тщеславие, гордость, братоненавидение. И отогнал всех бесов, уже как только записал в хартию. Итак, начало к истреблению тщеславия. Есть хранение уст и любление бесчестия. Это только начало. Середина же отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия. То есть мы с вами должны отсекать любое ухищрение тщеславия. Вот один из примеров. Один брат, имеется в виду инок, монах, жил вне своего села. И в продолжении многих лет не ходил в него. Он говорил, братья, вот уже сколько лет прошло, а я не ходил в село. Вы же часто туда ходите. Понятно? Что диктовало ему это? Тщеславие. То есть, вот я сколько живу и нет, а вы? Понятно, да? Сколько раз мы себя приводили в пример другим? Вот это приведение себя в пример диктуется тщеславием. Можно привести что-то из своей жизни в назидание. Можно. Но видите, вот как может обернуться тщеславие. Так вот, об этом случае рассказали Аве Пимену. И Ава Пимен сказал, я ночью бы кругом обошел село, чтобы не тщеславиться, что не хожу туда. Почему ночью? Ну вот инок не ходил в село, чтобы не соблазняться. Ведь село пойдет, увидит женщину, увидит все что угодно. Музыку может услышать. И рассеет все, что он копил, все добродетели. Все свое постничество. Так вот, он говорит, я ночью сходил, Авапирин, чтобы не повредиться. И в селе был. Горится нищим, я тоже там был. И не повредился. Итак, запомним для себя, что лучше ночью сделать, чем гордиться тем, что этого не делаешь. Когда хвалители наши, или лучше сказать, обольстители, начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий. Вот лекарство. Начинают хвалить, вспоминаем свои беззакония, то есть вспоминаем, кто мы есть на самом деле. Опять-таки, кроме блудных. Святые отцы блудные, грехи запрещают вспоминать. Потому что, если устами будем порицать их, сердце все равно будет услаждаться. Так вот, вспомним все вот эти наши беззакония, вспомним самоукорение. И увидим, что мы поистине недостойны того, что говорят или делают в нашу честь. Вот то, как только вспомнил, кто есть на самом деле, тут же понял, что недостоин того слышать или недостоин тех почестей, которые тебе оказывают. Святые отцы учат, что часто случается, что червь, достигший полного возраста, получает крылья и взлетает на высоту. Ну, гусеница, да, червь, отросли крылышки, полетела стрекоза. Так и тщеславие, усиливаясь, рождает гордость всех зол начальницу и совершительницу. Кого не уловило тщеславие, тот не впадет в безумную гордость, враждующую на Бога. Итак, кого не уловило тщеславие, тот не впадет в гордость, враждующая на Бога. Как мы должны остерегаться тщеславия? Как мы должны его избегать всячески и против него бороться? Это все равно, что вырывать корни сорняка. Ведь грош цена потом, когда вырастет сорняк, сверху его косить, а корень в земле он все равно будет давать поросли. Точно так же, если тщеславие не вырвать, потом все грехи, все поросли, они постоянно будут проистекать в нашем сердце и произрастать. Так вот, бояться, как бы вот этот корень не засеменился у нас в сердце. Корень тщеславия. Как его можно истребить? Ну вот пропало мы грядки. Ведь нагнувшись идем, согнув спину, в поте лица, колупаемся в этой земле. Вот точно так, в поте лица, трудиться, заглядывать в свое сердце и пропалывать его, склонив пред Господом голову и спину, и выкорчевывать тщеславие. Тогда, глядишь, не прорастет гордость, а вместе с ней и весь букет отвратительный. Ну вот, на сегодня, очевидно, мы с вами на этом закончим. Так, 5 минут у нас еще есть, да? Можно ли подавать церкви записку о умершем, тело которого подвержено кремации? Умершей православной веры. Но если это родственник, то надо отпеть в любом случае. Еще раз, просьба вот эти записки отсюда забирать. Потому что тут и имя Бога поминается, и прочее, их надо где-то сжигать постоянно. Мусорник не выбросишь. Так. Как стать духовным чадом? Значит, чтобы было понятно, по закону, если какой-то священник берет себя в духовные чада кого-то, он должен над этим человеком прочитать специальную молитву, и после этого он становится его духовным чадом, отсекает свою волю и полностью полагается на волю духовника. И духовник – это в монастырях не всегда священник. Духовниками были опытные старцы, которые не были даже священниками. И потом, если, скажем, хотел уйти к другому духовнику, то над ним надо было читать молитву о разрешении от духовничества. Грех ли подавать милостыню пьянице? Купить кусок хлеба и дать любому человеку никогда еще грехом не было. А вот бедовать за бутылкой, простите, все понятно. Мы не знаем, куда человек потратит деньги. Мы не знаем. Может, на самом деле он хочет кусочку хлеба купить. Мы посмотрим, но, наверное, пропьет. А мы не знаем, куда он потратит. Все понятно? Все. Молимся.